Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С радостью нашу сегодняшнюю гостью приветствую — Анну Витальевну Громову, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин.
Ну вот не первый раз вы у нас в гостях в светлом вечере. Это очень приятно и радостно, такая традиция. Говорит с вами у вашей, ну если угодно, профильной теме, о том, чему вы отдаете все свое время, служение, силы, ресурсы, научные знания. Это тема, связанная с семьей последнего российского императора Николая II и вообще царского дома, все, что связано с этими людьми, с событиями той эпохи. И сделано много, и вы не устаете новые проекты запускать и открывать. И вот один из самых свежих, насколько я понимаю, буквально 2-3 недели назад, открытый музей материнства и младенчества в селе Ильинское. Это подмосковные места, связанные с семьей, с царской семьей, с преподобной мученицей Елизаветой Федоровной, с ее супругом Сергеем Александровичем, великим князем. Тоже важнейшая тема. Ну вот, как правило, когда новый музей возникает, этому предшествует большая работа, и не просто работа там по собиранию экспонатов, а некоторая такая интеллектуальная, смысловая работа. Почему нужен музей материнства и младенчества, и как эта тема связана с царской семьей непосредственно?
Вопросы эти для нас интересные и радостные, потому что подготовки к созданию музея, созданию самого музея материнства и младенчества были посвящены последние 10 лет работы нашего...
10 лет.
10 лет работы нашего фонда. Получилось так, что мы начали работу над восстановлением объектов социального служения, так мы их называем между собой, по-современному, да? На самом деле это места, которые возникли по инициативе владельцев усадьбы у Ильинского, единственной императорской усадьбы в Подмосковье. Мы знаем, что первым владельцем, который выбрал ее, выкупил у потомков Остермана Толстого, графа Остермана Толстого, да, участника зарубежных походов войны 12-го года, удивительного человека, такого интеллектуала, разносторонне поддерживавшего русскую культуру. И, собственно говоря, вот на таком же передовом уровне была устроена, обустроена его подмосковная усадьба. И когда государь-император Александр II после смерти своего наследника, цесаревича Николая Александровича, и той огромной печали, которая постигла семью и подкосила абсолютно здоровье его супруги, императрицы Марии Александровны, у которой появилась открытая форма туберкулеза, причем она очень долго держалась, не признавалась, но потом ее уже состояние было таким, что доктор Боткин просто констатировал, да, и заставил ее лечиться, и этот диагноз за собой повлек различные ограничения в ее жизни. Может быть, именно тогда из-за этих ограничений появилась долгорукая в жизни государя Александра II. Но императрица Мария Санна, как, я бы сказала, выдающаяся, талантливая мать, она отдала все свои силы на помощь и поддержку своих как взрослых сыновей, так и младших двух сыновей, Сергея Александровича, будущего великого князя, генерал-губернатора Москвы, да, и Павла Александровича, будущего командира конногвардейского или гвардейского полка, выдающегося полководца и так далее, и единственной дочери Марии Александровны. И как раз их в первые впечатления детства были связаны с Усово-Ильинским, первыми паломничествами к преподобному Саве Старожевскому в Звенигород, с прекрасной природой этих мест, потому что вот в связи с ее болезнью Александр II начал, тут же выкупил у Потоцких дворец в Ливадии и быстро начал там строиться, потому что, конечно, абсолютно беспроигрышный вариант лечения туберкулеза – это в Крыму. Но подобный климат существовал, по мнению ведущих медиков, И в Подмосковье тоже, потому что Роза Ветров подмосковная, Звенигород, как так и подмосковная Швейцария, да?
О,
прекрасные
да.
Боры, прекрасные реки, источники, минеральные воды, которые там были обнаружены. И вообще считается, что даже ветры, вот Роза Ветров, воздух, вода, все в Звенигородском крае благоприятствовало излечению от туберкулеза. И когда Александр II выбрал это имение Усово-Ильинское, он поставил на высоком берегу реки Москвы свою супругу, и она окинула взглядом излучину реки Москвы, необыкновенно красивые ландшафты, и сказала, как это похоже на Хейлигенберг, где я выросла, как это похоже на землю Гессен. И попросила ничего в имении не менять, оставить все как было. И единственное, ну, какие-то такие тонкие и необходимые изменения она вносила. Но то, что осталось неизменным в усадьбе, то, что неизменно было для великокняжеских императорских усадьб, забота о своих подданных. И Мария Александровна в первую очередь реставрирует храм Спаса Нерукотворного образа, подчиняет забор, приводит в порядок крышу, которая еще пострадала при Наполеоне. Вот, и вот столько лет, до 1864 года, она стояла вот в таком разрушенном состоянии. И императрица Мария Санна первые деньги из своих средств выделила на реставрацию храма Спаса Нерукотворного образа в Усово, на ремонт Ильинской церкви в селе Ильинское. Постепенно были прикуплены несколько сел. В результате усадьба объединила 7 сел. И располагалась на двух берегах реки Москвы. И Мария Санна, конечно, в первую очередь старалась обеспечить своих подданных, своих крестьян, жителей этих мест возможностью лечиться и возможностью учиться. Да? Поэтому было построено две больницы, была бесплатная аптека, было целых три школы. В Ильинском для мальчиков и девочек две отдельные школы, плюс народное училище она построила в 1874 году в Усово, прямо рядом с храмом. Причем очень интересно, что сохранился до сих пор дом, в котором жил законоучитель, приходской священник, настоятель храма Спас Нерукотворного образа. И его домик имел два крыльца. Одно крылечко выходило к храму, прямо, да, вот, а второе прямо к школе. Вот, и это на самом деле очень здорово. Мы когда делали музей, мы, чтобы освободить как можно больше места для экспозиции, заделали эту дверь, да, вот, которая вела к дому священника, но по-прежнему мы надеемся соединить два этих участка. Сейчас ведем об этом разговор, чтобы непременно вот этот старенький домик, сохранившийся по сей день, в котором родился священномученик Сергий Махаев, это старший сын отца Константина Махаева, настоятеля, который рос на глазах у Елизаветы Федоровны и который прославлен в лике святых как новомученик-исповедник Церкви Русской. Да, потому что он был 18 лет духовником Иверской общины сестер Милосердия, он совершил огромные духовные подвиги, он был правой рукой и опорой Елизаветы Федоровны в Императорском православно-палестинском обществе, в Московском отделении Российского общества Красного Креста, в различных благотворительных учреждениях. То есть это был потрясающий священник, проповедник, миссионер, который служил и добивался огромных успехов в окормлении всех тех категорий, я бы сказала, людей, и как бы как людей, так и учреждений, так скажем, да, то есть он помимо того, что он был талантливым проповедником, он был еще очень способным организатором и очень добросовестным исполнителем воли Елизаветы Федоровны. И когда он был расстрелян на Бутовском полигоне в 1937 году, 3 декабря, в нашем храме, в возобновленном храме Спаса Нерукотворного образа, потому что исторически остался на территории Новоогарёва, вот, и сейчас недоступен для прихожан, но отреставрирован, он в прекрасном состоянии, наш отец-настоятель освящал там куличи для сотрудников Новоогарёва, поэтому мы знаем, что храм этот в прекрасном отреставрированном виде, вот, и, ну, кто знает, все меняется, может быть, когда-то и мы сможем там побывать и его увидеть, вот, но в любом случае успешно функционирует храм, построенный в компенсацию Спаса Нерукотворного образа в Усово. Если приедете, увидите его. У нас прекрасные интерьеры и иконы, прекрасные архитектурные решения архимандрита Зенона Теодора в нашем храме. Это практически единственное внутреннее убранство, оформленное как его авторское вообще среди всех его работ. Это уникальный храм. Вот. И, конечно, когда мы строили храм, мы думали в первую очередь и обращались молитвенно к новомученикам и исповедникам Церкви Русской, к святой преподобной мученице Елизавете, для которой это родные места, и это вот лужаечки, и рощицы, и опушки, по которым она скакала верхом, по которым она гуляла пешком, те, где Александр III ходил за грибами, когда приезжал в Усово, вот те прекрасные места, которые любил Сергей Александрович, великий князь. Поэтому мы посвятили северный и южный предел храма Державной иконы Божьей Матери у нас в нижней части, как у нас два храма, наверху Спас Нерукотворного, внизу Державная икона Божьей Матери. И один из пределов посвящен святой преподобной мученице Елизавете Федоровне, второй – священномученику Сергию. Да, поэтому вот это здание Народного училища 1874 года постройки императрицы Марии Санны для нас является особо важным, да, потому что это живое свидетельство того, как в едином духовном стремлении, да, усилить нравственное воспитание, помочь, может быть, просто лучше жить и материально, более благополучно жить местным жителям. Вот владельцы усадьбы и духовники, да, и их духовники, и священники этого места, священники храмов Ильинского, Ильинского и Усовского, как они помогали владельцам усадьбы осуществлять вот эту благотворительную, миссионерскую, просветительскую программу помощи окружающим. Вот. Потрясающий музей школы и детства у нас в Усово. Мы его делали вместе с санкт-петербургскими специалистами, художниками, мультимедийщиками. У нас там прекрасные фильмы, отдельные залы, посвященные церковно-приходским школам, земским школам, женскому образованию, отдельный зал воспитанию великокняжеских детей, а именно детей императора Александра II, императрицы Марии Александровны, отдельно раздел и зал, посвященный последнему царствованию, реформам Николая II, школьная сеть. Да, вообще вот все той работе огромной, которая была проведена государем по его личной инициативе для того, чтобы создать вот ту самую сеть всеобуча, о которой в советское время, очень гордились. Но, вы знаете, надо сказать, что из бюджета уже выделялось до 12 миллионов ежегодно при государе-императоре Николае II для поднятия образования, для строительства школ. Отдельный департамент был создан строительство школьных зданий, да, которые по унифицированной схеме, по проектам таким, ну, максимально облегченным, да, и в то же время максимально доступным, создавались во всех местах России.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Витальевна Громова, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы сейчас рассказываете про музей школы и детства. Мы начали с музея материнства и младенчества. Они связаны в единый кластер, правильно я понимаю?
Да, это верно. И особенно интересно, что у нас невольно так получилось, что музей материнства и младенчества посвящен как раз дошкольному образованию, музей школы и детства посвящен истории народного образования и, в первую очередь, начальной школе, в первую очередь, церковно-приходской школе, начальному женскому образованию, вот как раз системе школьной сети при Николае II, которая, да, действительно, если бы не война, если бы не революция, да, то, наверное, по уровню грамотности Россия перегнала бы вообще самые передовые страны Европы и Америки, потому что, ну, потенциал колоссальный был у этой системы заложен. Нужно сказать, что при советской власти, даже невзирая на гражданскую войну, все равно он был отчасти реализован. И вот эта система всеобуча, она зиждилась на тех материальных ресурсах, на тех совершенно правильных стратегических решениях, которые заложил государь-император Николай II, его министры образования и его сподвижники. Вот. И, конечно, для нас очень интересный факт, и для нас очень приятно, что музей школы и детства остается сейчас одним из самых посещаемых местными жителями. Почему? Потому что практически с 1874 года там была школа, вплоть до 20-го года. да, то есть там нужно посчитать эти годы, но, в общем, получается очень много. Это одно из старейших учебных заведений, получалось школа в этих же мемориальных стенах, которые для нее были построены, ну и так далее, да. И к нам постоянно ходят, приносят очень интересные фотографии, у нас уже целый мультимедийный контент сложился, да, приносят свои фотографии выпускники этой школы, учебники, свои тетрадки, всякие свидетельства, в общем, это замечательно. И все наши три музея нашего кластера, и музей Милосердия и Красного Креста в Ильинском, и музей материнства и младенчества, и музей школы и детства в Усово, они все как раз отличаются тем, что жители окрестных селений активно участвуют в формировании экспозиции. Я еще про материнство и младенчество отдельно расскажу, потому что это родильный приют, в котором до 1970 года рождались все окрестные дети.
Ничего себе.
То есть там масса народу родилось, и сейчас к нам в музей приходят такие достойные люди в годах, да, и говорят: «А я в этом зале родился». Вот, приносят целые крестильные наборы, крестики, вот, которые принадлежали их там бабушкам и дедушкам, которые родились тоже в этом приюте, потому что приют-то функционировал с 1892 года. Он был построен в 1892 году. Все говорят: а почему родильный приют? Тогда было принято называть учреждение, где бесплатно принимались роженицы для того, чтобы находиться во время родов, да, они назывались родильными приютами, да, родильными приютами. И семью великого князя Сергея Александровича, Елизаветы Федоровны, создать этот приют подтолкнуло трагическое событие в семье. Потому что, как я уже сказала, императрица Мария Александровна в силу своей болезни немножко вот в последнее, наверное, десятилетие своей жизни, последние 15 лет после смерти Никсы в 1865 году, она несколько отошла от светской жизни, да, и несколько меньше общалась, да, с людьми в силу своей болезни. Но тем более это отразилось на ее младших детях, потому что Сергей Александрович, Павел Александрович, его младший брат, который на 3 года был младше, Павел родился в 1860-м, а Сергей в 1857-м. И у них была старшая сестра Мария Александровна, великая княжна. И вот эта троица, она между собой бесконечно дружила, они были друг другу преданы, они были сплочены, вот, они очень друг к другу были привязаны. И когда Сергей Александрович женился в 1884 году, а женился он, и, собственно говоря, все варианты свадебного путешествия, кроме приезда в Ильинское, они с Елизаветой Федоровной отвергли, и прекрасные месяцы, прекрасное лето после своей свадьбы провели в Ильинском. И когда в 1889 году женился Павел, если Сергей Александрович женился на гессенской принцессе, то Павел выбрал себе в жены прекрасную юную Александру Георгиевну. Александра Георгиевна была дочерью, известной всем нам, сестры великого князя Константина Константиновича, королевы греческой Ольги Константиновны. И нужно сказать, что вообще это как-то Богом благословленный брак, видимо, был изначально, потому что Павел Александрович в своем браке с Александрой Георгиевной был бесконечно счастлив, так же, как и Сергий в браке с Елизаветой Федоровной. А как этот брак сложился? Дело в том, что Ольга Константиновна с юного возраста, с 15 лет, была выдана замуж за Георга Датского. И, собственно говоря, в 1860 году уже стала королевой греческой. И, конечно, когда Сергей Александрович с Павлом Александровичем путешествовали или отправились в свои первые паломничества в 1880 и 88 году, то они приезжали через Грецию, специально останавливались в Татое, очень дружны были со всеми детьми Ольги Константиновны, и в Александру Георгиевну невозможно было не влюбиться, она была совершенно очаровательная, очень веселая, такая очень всегда радостная, большая умница и красавица. Но было некое такое препятствие, я бы сказала, некая такая заноза, потому что близкие браки не очень приветствовались. А Ольга Константиновна, ну, как и великий князь Константин Константинович, они были двоюродными братьями для Сергея Александровича и Павла Александровича. То есть, получается, она была двоюродной племянница. Вот. Но это как бы вроде как минус, но большой плюс, что это одна семья. Они друг друга все очень хорошо знали, любили. Вся Россия ликовала от того, что у нас будет православная принцесса, наконец, да, не лютеранка, не католичка, там, да, не протестантка, а наконец-то у нас будет православная принцесса. И вот прошли прекрасные торжества в Санкт-Петербурге в июне 1889 года, и Павел Александрович приезжает в Ильинское тоже проводить свой медовый месяц, поселяется в Усово, в Усовском дворце, и уже через год рождается великая княжна Мария Павловна, и в следующий раз семья Павла Александровича приезжает к Сергею и Елизавете в Ильинское в гости в августе 1891 года, когда Александра Георгиевна ждет своего второго ребенка на седьмом месяце, вот, и вдруг она почувствовала себя нехорошо в первых числах сентября, и у нее начинаются страшные приступы эклампсии. Это такая есть очень тяжелое осложнение беременности, от которого сегодня умирают, это гистоз беременных, когда не выдерживают почки. И у Сергея Санча там дежурил его личный доктор, главный его врач, его, как бы он с ним был в Преображенском полку, да, то есть это врач Преображенского полка, Форбрихер. Но он прекрасно ориентировался в ситуацию, он вызвал тут же главного акушера Московского воспитательного дома родильного отделения, да, и доктор Добрынин приехал. Но ситуация была очень тяжелой, и было принято решение стимулировать роды. Родился великий князь Дмитрий Павлович очень-очень слабым, да, его, ну, с трудом реанимационные мероприятия провели, и ребенок задышал, да, но вообще было очень тяжело, и Александра Георгиевна скончалась на 12-й угу. день после начала вот этих приступов гистоза, естественно, ребенок был недоношенный. Павел Александрович был настолько потрясен смертью своей юной супруги, что он совершенно... Он поехал сопровождать в Санкт-Петербург на похороны ее останки, ее тело. Вообще местные жители оказали огромное сочувствие великокняжеской семье. На руках несли гроб до железнодорожной станции в Звенигороде. Ну, это было ужасное потрясение. Сергей Санч запер комнаты Александры Георгиевны. Они как бы... Он считал, что они должны остаться вот мемориальными, как есть, да, чтобы туда никто не заходил. И нужно сказать, что он отопрет эти комнаты только на совершеннолетие великой княжны Марии Павловны, когда она уже соберется сама замуж. И есть в ее воспоминаниях совершенно душераздирающее свидетельство о том, как она перебирает полуистлевшие платья своей матери. Ну, в общем, это невероятно. Они, память об Александре Георгиевне они хранили до конца своих дней. Елизавета Федоровна и Сергей Александрович. И Сергей Александрович, видя такое состояние Павла, который вообще даже уже забыл о том, что у него есть дети, да, что у него двое детей здесь, Елизавета Федоровна Сергея Александровича полностью принимает на себя заботу о Дмитрия Павловича. И тогда были такие, ну, наверное, для нас странные немножко способы выхаживания недоношенных младенцев. Их окунали в крепкий, теплый куриный бульон, держали в этом бульоне, да, потом там нужно было заворачивать в специальные теплые ткани и так далее, и так далее. Ну, в общем, Дмитрия Павловича, слава богу, выходили, но Елизавета Федоровна пишет, что мы 8 месяцев не выездные из Ильинского. Вот они остались. И как только прошла зима, Сергей Александрович принимает решение строить приют, родильный приют для крестьянок. И прямо напротив парадного въезда в усадьбу, напротив парадного въезда в парк, он строит прекрасное, крепкое здание деревянное, в котором были голландские печи, отопление, водопровод, оборудованные по последнему слову акушерской техники, разделение на помещение, смотровая, там операционная, родильная, все прочее. Мы все это узнали, когда реставрировали это здание, потому что на торцах зимний храм оказались написаны карандашом эти названия. То есть мы таким образом мы узнали, причем там даже была одна рама почему-то, называлась Елизаветинская. Мы так до конца и не поняли пока, что это. Но нужно сказать, что это счастье, что нам удалось спасти это здание. Почему я сказала, что 10 лет назад началась эта история, когда мы впервые узнали об истории, ну, мы, потому что местные жители-то, которые в нем родились и рождались до 1970 года, они это знали, вот, но когда мы узнали, что вот это абсолютно обветшалое, полуразрушенное, с двумя практически выгнившими, рухнувшими углами здание, на которое покушались местные предприниматели, чтобы его снести и сделать на нем палатку торговую или стоянку, ну и так далее, мы не могли убедить ни местные власти, ни местных бизнесменов в том, что, ребята, этого делать не надо, это мемориальное здание. Единственным способом убедить оказалось придать ему статус объекта культурного наследия, что мы и сделали. Но вы понимаете, что мы тем же самым усложнили очень и удорожили работу по реставрации, потому что любой объект культурного наследия стоит в десятки раз дороже отреставрировать, чем просто объект. Но, тем не менее, нашлись у нас потрясающе прекрасные профессиональные сподвижники, которые выбрали очень интересный способ восстановления этого здания, который наименее разрушительный был бы для этого здания. Они смогли поднять по норвежской лифтинговой системе, вывесить как бы это здание на таких сваях. И уже, когда здание находилось в висячем положении, шла смена вот этих сгнивших углов, нижних венцов и так далее, и так далее. Всего вот этого. Что тоже было очень затратно. Мы низко кланяемся и благодарим Бокарева Андрея Рымовича, потому что именно благодаря его финансовой поддержке мы смогли это осуществить. Иначе это было бы невозможно.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Анна Витальевна Громова, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества. У микрофона Константин Мацан. Скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Напоминаю, в гостях у нас сегодня Анна Витальевна Громова, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества. И мы говорим о проектах этого общества, в частности, о музейном кластере в подмосковном имении Ильинское-Усово. Это места, связанные с царской семьей, с преподобной мученицей Елизаветой Федоровной. Вот все наши слушатели, которые в Москве или в ближайших регионах, имеют возможность приехать и посмотреть и побывать в этих местах. Те, кто издалека, ну, если будете в столице, то вот заложите себе в экскурсионный маршрут. Я так понимаю, что для ознакомления есть все возможности. Музеи открыты, музеи работают. А вот сам музей материнства и младенчества, о котором мы говорили перед перерывом, что в экспозиции?
В экспозиции более 400 экспонатов, совершенно уникальных. Тематически наш музей делится на три зала. Первый зал посвящен истории усадьбы и истории жизни великого князя Павла Александровича, Александры Георгиевны. Он содержит совершенно потрясающие экспонаты. Мы долго очень занимались подборкой экспонатов на аукционах, выкупали некоторые редкие вещи. У нас есть посуда из свадебного сервиза великого князя Павла Александровича, посуда из свадебного сервиза Сергия Александровича, посуда из имени Ильинская парадная, да, из сервиза визного домика императрицы Марии Санны. Перед пандемией удивительным, дивным и чудным образом, милостью Божией, нам удалось выкупить как раз из семьи Ольги Валерьяновны Полей, марганатической супруги великого князя Павла Александровича. Он, как мы знаем, был женат вторым браком после гибели Александры Георгиевны, из семьи ее дочери, в Париже, была выкуплена часть архива. К сожалению, он был разрознен, да, и нам досталась некоторая часть писем, переписки великого князя Сергея Александровича и Павла Александровича со своей воспитательницей, фрейлиной императрицей Марии Санны Анны Федоровны Тютчевой, и переписка Павла и Сергия. Причем там есть интереснейшие сюжеты, касающиеся событий русско-турецкой войны 1877-78 года, событий, связанных со смертью матери. Как раз вот Мария Санна очень себя плохо почувствовала уже в 1878-79 году, уже последние два года своей жизни. Она нуждалась в постоянной опеке своих сыновей, и этими сыновьями, которые ее не покинули, оказались как раз Сергий и Павел. Вот, и есть совершенно трогательнейшая переписка. Четыре письма в нашей экспозиции посвящены теме Марии Александровны, как раз три письма из Ниццы, Царского села и Ливадии. Это места, где вот она пыталась справиться со своей болезнью, куда сопровождал ее Сергий Александрович, и писал подробные отчеты Павлу. Вообще удивительные, полные тепла, заботы о матери, заботы о брате, желание как-то смягчить боль Павла, да, потому что было понятно, что дело идет к концу. Да? И вот эта удивительная любовь братьев друг к другу, невзирая ни на что, на все перипетии жизни, все трудности, да, которые им пришлось пережить вместе, не ослабевающая любовь и доверие друг к другу. Мне кажется, вот когда мы ведем экскурсии по своей экспозиции, мы обязательно обращаем на это внимание. Потому что не только любовь супругов, но и любовь в семье между братьями и сестрами - это очень важная составляющая нашей жизни. Вы оглянитесь вокруг, да, ведь очень часто какие-то раздоры, какие-то мелкие ссоры, да, разделяют самых близких. И вот этот пример Сергия и Павла, удивительная теплота, с которой они по-христиански относились друг к другу, и объединяла их помощь родителям и память матери. Вот это очень важно, мы об этом обязательно говорим. Потрясающее письмо, написанное Сергеем Александровичем Анне Федоровне Тютчевой через три дня после свадьбы. Он пишет, что мы едем в наше любимое Ильинское. Оно всегда меня так утешает. Это такое отдохновение и радость после свадебных торжеств. Я так люблю русскую деревню, пишет Сергей Александрович. Ну, в общем, там тоже чудесные слова. Это письмо стоит прочитать, увидеть его в экспозиции. Вот. Прекрасные фотографии, ну, мы не располагали полным объемом архивных фотографий, естественно, мы пользовались широко прессой, да, и «Московским листком», и другими, «Искрой», другими изданиями, и вот части этих подлинных публикаций того времени, 1889 года, там и публикации, потом уже последующие одни о свадьбе их, и вот через два года воспоследовавшей кончине Александры Георгиевны, регламент ее переноса ее тела в Петропавловскую крепость для захоронения, ну и так далее, церемониал. Ну и очень-очень интересные вещи, касающиеся визита государя-императора Николая II и Александры Федоровны в 1896 году после коронации в Ильинское, когда они там провели почти целый месяц, и, конечно же, посещали родильный приют, и, конечно же, великодушно подарили свои портреты с автографами, со своими подписями, и они висели на почетном месте в родильном приюте. Мы немножко рассказываем о семье государя, об их дружбе. Вот здесь же говорим много о родственниках Александры Георгиевны, о семье Константиновичей, тем более, что мы не так давно завершили работу над музеем в Осташово, в усадьбе великого князя Константина Константиновича, который уже успешно более года функционирует, и нужно сказать, что стал центром притяжения кадетского движения в Подмосковье, ну и так далее. Да? В общем, оказалось, помимо художественной музейной ценности, еще огромная патриотическая и общественная ценность этого места. Вот. Так вот, говорим о Константиновичах, о королеве Греции, Константина и так далее. То есть вот весь этот зал, там чудесный Звенигородский музей-заповедник, филиалом которого, я полагаю, будет являться наш музей материнства и младенчества, предоставил удивительные экспонаты из своей серии, особенно предметы лозоплетения, которым пользовались в Ильинском, такие потрясающие кресла, которые стояли у них на террасе, они такие с высокими, как кибитки, с такими высокими круглыми спинками, которые выше головы, да, вот, ну, просто это очень интересное сооружение, на это стоит посмотреть. Конечно, у нас потрясающий основной и главный зал, посвященный истории родовспоможения в России, истории воспитательных домов, Московского воспитательного дома. У нас практически полный наградной медальерный ряд, касающихся деятельности Бецкова, оспа прививания Екатерины II, ведомства учреждения императрицы Марии, вдовствующей императрицы Марии Федоровны Вюртембергской. Потрясающие какие-то вещи нам дали коллекционеры, допустим, серебряные рожки для вскармливания младенцев. Я такого в жизни не видела. Это так интересно. Они украшены прекрасной гравировкой по серебру чернением, изображениями ангелов, изображением креста и молитвы «Бог милует и питает младенцев своих». Вот там трогательные крестильные наборы, крестильные рубашечки, которые принесли местные жители, как бы приданы их бабушек и дедушек, которые крестились в этом родильном приюте. Нужно сказать, что крестьянки не так уж сразу кинулись рожать в приюте. Елизавете Федоровне с Сергеем Александровичем пришлось их убеждать.
Не дома предпочитали рожать?
Конечно, дома, в поле, вообще где угодно, с потерей младенцев, с трагическими случаями. Но способ убеждения был потрясающий. Давали два воза дров, приданное для младенцев, одежонку там и всякое прочее, разные денежки. Вот, и еще Сергей Александрович и Елизавета Федоровна часто становились восприемниками младенцев. У нас даже есть свидетельство в нашей экспозиции о том, что ребенка крестили здесь именно в родильном приюте, потому что самых слабых даже не несли напротив через дорогу в храм в Ильинске, а крестили прямо тут на месте, когда они рождались. Сергей Александрович вел подробно интересовался и в дневниках вел подробные записи о том, какие случаи тяжелейшие закончились счастливо, да, когда ребенка им и младенца, и мать удавалось спасти, да, в тяжелых ситуациях. То есть он постоянно проявлял внимание к этому месту. И, в общем, совершенно замечательная часть экспозиции посвящена не только ведомству учреждения императрицы Марии и деятельности императрицы Марии Федоровны Вюртембергской, вдовы Павла I, но и очень много в экспозиции места уделено деятельности императрицы Александры Федоровны, ее школе нянь, да, это профессиональный уход за детьми, как обучались, какие дисциплины включены были в процесс обучения. Ольге Александровне, сестре, великой княгине Ольге Александровне, сестре Николая II, которая была почетной попечительницей Союза борьбы с детской смертностью. И очень много своих картин, выставок, аукционов проводила в пользу этого союза. Очень интересные мероприятия, связанные с таким движением «Капля молока», с другими движениями, которые призваны были просвещать население в попечении о младенцах и помогать матерям, кормящим матерям и так далее. Да? Там отдельная тема у нас оспа прививания, тоже очень интересна. А отдельная тема посвящена Елизавете Федоровне и ее Елизаветинской благотворительному обществу. Дело в том, что мы знаем, что разделяли как бы законно родильное отделение и секретно родильное отделение. То есть речь шла о незаконно рожденных детях и о детях беднейших родителей. Так вот, когда Александр III в силу переполненности Московского воспитательного дома и Санкт-Петербургского воспитательного дома издал в 1892 году указ о том, чтобы детей беднейших родителей не принимать в Московский воспитательный дом, то и как раз это совпало со временем назначения Сергея Александровича на должность московского генерал-губернатора, и по весне, когда они приехали, полицмейстер, как бы городской голова, сделали доклады Сергею Александровичу о том, какое количество умерших, брошенных младенцев найдено везде, в прудах, на опушках, то есть это
кошмар
был, это было ужасно, да. И Елизавета Федоровна просит разрешения у императрицы Марии Федоровны для того, чтобы основать общество попечения о законных детях беднейших родителей. И за 25 лет существования этого общества оно существовало только на добровольные пожертвования, на различные благотворительные сборы, концерты, художественные выставки, ну и так далее, и так далее. То есть из казны Елизавета Федоровна ничего не брала. За 20 лет существования общества она не только спасла, но и вырастила 9 тысяч детей. 9 тысяч детей и 16 тысяч беднейших семей получили помощи разного рода для того, чтобы еще 16 тысяч детей вырастить в своих семьях. Да? Просто им выдавались и денежные субсидии, и так далее. Целый ряд архивных документов из ГАРФа, из РГИА, да, из других у нас в копиях выставлен. Есть и подлинники, есть потрясающий знак Собинова, потому что Собинов, Леонид Собинов был вообще одним из таких щедрых благотворителей, который своим творчеством поддерживал Елизавету Федоровну. Да. И вот его фото подлинное в сценическом костюме, знак, который ему посвятила Елизавета Федоровна, да, за его особые заслуги. И таких людей, сочувствующих делу помощи и взращивания младенцев, было в России очень много. И последний, заключительный зал у нас потрясающий. Он почти полностью составлен из дарений и предметов, переданных на временное экспонирование музеями Москвы. Дело в том, что когда-то в Москве, собственно, до 2012 года существовал абрикосовский роддом. Это роддом на Миусской, роддом номер 6. Очень многие в нем родились тоже. Он посвящен Агриппине Абрикосовой. Это потрясающая...
Абрикосова, семья промышленников. Да. Ну, про... ну да, меценатов и крупных предпринимателей той эпохи.
Да-да-да, она в девичестве Мусатова тоже, она была дочерью парфюмерного чайного магната, да, то есть не только абрикосов кондитер, да, и знаменитый наш шоколадье и так далее, но вот они объединили свои силы. Ну, я, например, с удивлением узнала, что они были попечителями 6, по-моему, детских больших учреждений в Москве, и в том числе Морозовской больницы. У них было очень много объектов попечения, но самое главное, подвиг Агриппины, она родила 22 ребенка последовательно.
22,
и была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как европейка, родившая последовательно 22 ребенка. И очень интересно, когда большевики пришли, значит, национализировать достояние Абрикосова, они очень рвались к его сейфу. И когда, наконец, он им открыл этот сейф, они увидели, что там нет ничего, кроме 22 пуповин.
Ничего себе.
Да.
Вот это было самое драгоценное, что хранил абрикосов.
А я всегда задаю нашим посетителям, когда мы показываем предметы из абрикосовского роддома, вот из музеев Москвы, я спрашиваю, вот, а как вы, не знаете ли вы случайно, какое место в Москве связано непосредственно с памятью этой семьи? Ну, никто, к сожалению, не знает. А дело в том, что Агриппина Алексеевна, она купила большой участок земли под Подмосковье для того, чтобы построить большую дачу такую и собирать всех своих 150 внуков. У нее было огромное количество внуков. Вот. И там же был рядышком построен такой там был построен приют для нуждающихся детей. Да? Он до сих пор, кстати говоря, существует. А место это называется, она его назвала Внуково.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Витальевна Громова, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот мы можем теперь из подмосковных мест, из усадьбы Ильинское-Усово перенестись в Ярославскую область, в Ростов, в Ростовский Кремль, в Ярославскую область, Ростов Великий, где тоже в ближайшие дни, если не ошибаюсь, буквально завтра, открывается выставка, посвященная паломничеству императора Николая II. Вот расскажите о том, что будет там.
Я должна в первую очередь, наверное, выразить огромную благодарность руководству Министерства культуры и министру, и Алле Юрьевне Маниловой, да, и Ольге Борисовне, и
Любимовой, да, министру культуры.
Да, и, конечно, Наталья Васильевна Чечель, в общем, всем людям, благодаря которым появился вообще музей материнства и младенчества, потому что только благодаря субсидии Минкульта нам удалось вот этот музейный проект реализовать, и благодаря поддержке Министерства культуры также реализуется проект, посвященный 110-летию исторического паломничества царской семьи в 1913 году. Мы знаем, что государь-император Николай II со своим семейством принял принял решение повторить путь первого нашего царя Михаила Федоровича и таким образом объехать, посетить те 10 городов с их святынями. В первую очередь речь шла, в первую очередь, о паломничестве, о посещении тех великих святынь в русских городах, у которых молились о благополучии Отечества. И, собственно, цель нашей выставки, которая сейчас будет проходить в Ростовском Кремле, на очень большой, такой значимой для нас, в том числе и по объему застроечной площадки, это 700 метров, да, это большое, там у нас 4 больших зала, и выставка эта пройдет с участием 13 музеев, которые относятся непосредственно к городам, посещавшимся государем и его семьей, и участвуют в выставке более 700 экспонатов, только вот самых основных исторически значимых. Ну, например, я могу вам сказать, что такие святыни, как Евхаристическая чаша преподобного Сергия Радонежского из церковно-археологического кабинета Сергия Посадского Кремля, исторически значимые чудотворные иконы будут присутствовать в нашей экспозиции. Мы отдельно будем говорить о тех подвигах русского народа, которые позволили сохранить нашу государственность. Будем говорить в Нижнем Новгороде о памятниках, о музеях, которые были созданы в честь русского ополчения Минина и Пожарского. Будем говорить о могиле Минина и так далее. Да, там, ну, много вот таких объектов, которые посещал государь. И историческая значимость подвига этих людей, она, несомненно, сейчас, и она особенно привлекает наше внимание, потому что таких патриотов, людей до такой степени жертвенных и преданных своему Отечеству, в общем-то, наверное, целые плеяды есть и в наше время, да, но мы о них должны говорить. Мы очень часто молчим о людях, которые самозабвенно вот до последнего вздоха любят свою отчизну. И на этой выставке главная тема – это будет, конечно, великая русская святость и патриотизм, и молитва всех россиян за Отечество. Потому что мы будем рассказывать о подвиге Сусанина, да, мы будем говорить и об огромных созидательных таких прорывах, что ли, да, свидетелем которого был государь. И мы будем говорить об умении русских торжествовать, потому что все-таки это было потрясающее торжество, 300-летие дома Романовых. Дивные арки, украшенные цветами, да, вот усыпанные лепестками роз дорожки для царской семьи, гостеприимство, хлебосольство, бесконечные делегации, подносившие подарки и угощения для царской семьи. В этом было, вот, как бы государи любили как олицетворение Родины, да, вот это необыкновенная беззаветная любовь к Отечеству, которая сублимировалась вот в этой встрече, да, встрече Николая II и его семье, и сконцентрировалась именно вот в эти майские дни. И мне кажется, что вот сейчас, даже в период застройки этой выставки, когда мы только получили экспонаты музеев, размещаем их, когда мы получили экспонаты коллекционеров, частных коллекционеров, которые тоже выразили желание участвовать в нашей выставке, когда мы получаем постоянную помощь от руководства музеев Ростовского Кремля, да, особенно хотелось бы выделить и руководство вот таких совершенно замечательных подвижников, как руководители музеев и Нижнего Новгорода, и Владимира Суздальского музея, Костромского музея. Даже вот те предметы, которые мы не надеялись получить, да, мы получили, и они станут действительно украшением и такой точкой притяжения, да, особо почитаемыми предметами на нашей выставке. И, конечно, для нас важно сейчас показать, как мы умеем объединиться, как мы умеем сплотиться, да, в моменты радости, в моменты испытаний. Эта выставка именно об этом, да, о русском народе. Это выставка о нас, да, и о том, какими мы должны быть в периоды, когда Господь или попускает нам испытания, да, или дает нам большую радость. И для нас, конечно, вот ближайший месяц, конец мая, начало июня, ознаменуется и другими важными событиями. Мы отправляемся на празднование столетия епископской хиротонии святителя Луки Воина Сенецкого, всеми почитаемого врача, святителя, педагога. Мы знаем, что у нас год педагога и наставника в этом году. Мы везем большую выставку в Ташкент. Там будет проходить конференция с участием 4 директоров музеев совершенно в разных концах. Представляете, ведь место его пребывания, ссылок. Это и Красноярск. Это, начиная с Переславля-Залесского, да, это и Красноярск, и Симферополь, и такие места, Тамбов, очень удаленные друг от друга. И для нас, конечно, важно, что мы попадем в тот храм, в котором ровно день в день, вот 31 мая, состоялась хиротония, епископская хиротония святителя. Мы специально для этого полетим на территорию Таджикистана, и вот на границе Узбекистана и Таджикистана как раз находится город Педеградия, да, по-русски, в котором в небольшом храме вот он принял, вступил на путь апостольский, да. И вслед за этим сразу же 1 ноября начинаются царские дни в Калининграде, которые включает в себя большую конференцию, посвященную году педагога и наставника, которую мы проводим вместе с Российской академией образования и Московским педагогическим университетом. И там же будет несколько выставок, посвященных истории педагогической науки. Мы везем свою передвижную выставку «Русские педагоги и наставники от Петра I до наших дней». Очень интересно, у нас получилось почти 30 стендов, ну, не знаю, в общем, это интересно, действительно интересно и всеобъемлющее, включая, что интересно, даже критику Болонской системы, да, то есть современные
какие-то сюжеты. Есть такая тема сегодня, да.
Современные сюжеты, вот, и вслед за этим наступят памятные дни великого князя Михаила Александровича, всей царской семьи, царственных страстотерпцев в Перми, и вот уже мы с, наверное, с 10 по 15 уже в Перми, потому что с 12 на 13 июня это памятные дни великого князя Михаила Александровича, и мы откроем музей, который мы делали вместе с пермяками. Конечно, главное усилие предпринял Пермь РГАСПИ, Пермский архив, пермские историки, музейщики для того, чтобы музеифицировать королевские номера. Мы начинаем с малого, сейчас с каретного проезда, но самое главное – начало. То есть мы положим начало этому музею в королевских номерах. Это место, где проживал в ссылке великий князь Михаил Александрович и откуда его с его сподвижником, верным другом Николаем Николаевичем Джонсоном повлекли на казнь, да, вот повлекли на это беззаконное убийство, которое было совершено в ночь с 12 на 13 июня 18 года. Да, вслед за этим будут очень значимые события в Тобольске, будет там освещаться новый храм, и мы начнем движение нашей стендовой выставки, посвященной российским железным дорогам и Транссибирской магистрали. Она пройдет по 10 городам и завершится в сентябре во Владивостоке, и путь нашей выставки, посвященной Транссибу, включит в себя Иркутск, Красноярск, Омск, Тобольск, Хабаровск, Владивосток, ну и так далее. То есть это будет тоже очень интересное путешествие нашей выставки. Мы реализуем это вместе с РАО РЖД. Так что выставку можно будет увидеть и на узловых железнодорожных станциях. Мы делаем ее в нескольких экземплярах. Она тоже очень обширная, более 30 стендов. Вот, я надеюсь, что история железных дорог как огромный народный проект заинтересует тоже наших зрителей. С удовольствием приду и расскажу вам обо всех этих проектах.
Ну вот смотрите, поскольку немножко времени у нас еще осталось, я бы вас... как историка хотел спросить, вот по итогу того, о чем вы рассказали. Вы очень интересно вначале особенно отметили, что проект народного просвещения всеобщего был заложен и начат, его реализация была начата еще императором Николаем II, еще до революции, хотя в массовом сознании вот борьба с безграмотностью вошла в умы скорее как проект уже большевиков. Но вот исторические факты показывают, что большевики пользовались значительными наработками, которые были до этого предприняты вот в годы бурного развития развития Российской империи до революции. А какие еще примеры этого есть? Что еще мы так часто относим к годам уже послереволюционным, как некоторая вот заслуга новой власти, что на самом деле было полностью подготовлено властью свергнутой, а только плодами воспользовались уже люди, пришедшие к власти после госпереворота 17-го года?
Да вы знаете, такие примеры многочисленны, потому что, если мы говорим, допустим, мы в следующем году празднуем юбилей по Байкало-Амурской магистрали, БАМа, да? Ну ведь, простите, это было просто ответвление Транссиба, да, и вообще...
Который строил Николай II,
конечно,
еще до своего императорства.
От Николая I, как бы Николай I предпринял первые усилия по прокладке железных дорог, и да, особенно преуспел в этом государь-император Александр III и Николай II, ведь вообще даже состав населения поменялся, ведь в начале царствования было 122 миллиона, к концу царствования 160 миллионов, да? Николая II, да. Речь идет о том, что как бы осваивались новые территории. Ведь это не просто Транссиб проходил по территории Сибири, а в каждом новом, каждая новая остановка, железнодорожная станция, она становилась городом или поселком, потому что тут же строился храм, строились больницы, тут же обустраивались переселенцы. Очень много рождалось детей. И мы вот в нашем музее материнства и младенчества как раз увидим, какие колоссальные усилия предпринимались царской семьей для того, чтобы уменьшить детскую смертность. Допустим, даже императрица Мария Санна основала в 1913 году специальное ведомство защиты материнства и младенчества. И это ведомство развернуло очень широко свою работу. Если бы не Великая война, да, то мы бы очень в этом преуспели. И знаменательно, что 31 мая в стенах нашего музея материнства и младенчества пройдет заседание Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и младенчества.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Многое мы узнали, и повторюсь, вот нашим слушателям в Москве, ну, прямая дорога в красивейшие места Звенигорода, а само собой, сама усадьба, Ильинская, Усова, эти музеи, о которых вы рассказали, ну, уж, конечно, Савино-Старожевский монастырь, потрясающее место, просто стоит там оказаться, ты как будто такой порог другого мира переступаешь, а святостью, светом там все дышит. Ну и просто места красивые. Сейчас лето, погода уже совсем хорошая. Прямой путь. Ну, повторюсь, тем, кто далеко от Москвы, вот если будете в столице и окрестностях, есть такая возможность заложить в свои экскурсионные маршруты и Звенигород тоже. Анна Витальевна Громова, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, была сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное за эту беседу. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».